Мир вам, братья и сестры. И из опыта, когда приходишь на служение, понимаешь, что возможность высказаться все, что у тебя есть в сердце, и не повториться, желательно проповедовать первым. Потому что, когда ты послушаешь всех проповедников, один вас заберет твое что-то, второй заберет, и так думаешь, готовился целую неделю, и неужели нельзя было что-то другое подготовить? Ну, Христос свои проповеди повторял, и я думаю, что не будет греха, потому что сразу на ходу что-то менять тоже как-то оно не туда, не сюда. Поэтому будем вместе рассуждать над Священным Писанием. Я верю, что Бог говорит наши сердца своим словом. Текст, который я хочу сегодня прочитать, это будет послание к Ефесянам, 5 глава, с 18 по 21 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Этот текст, над которым я хотел бы, чтобы мы сегодня порассуждали, и наши рассуждения будут о исполнении Святым Духом. Мы не будем говорить о крещении, мы не будем говорить о возрождении, а вот именно о исполнении Святым Духом. Что хотел сказать нам апостол Павел? И Павел, который начинает свою мысль, он начинает со спиртных напитков. Мы не будем долго на этом останавливаться, смотря на первый век, когда люди были очень ограничены в таких, скажем, в ресурсах воды. Очень было небольшое разнообразие, люди там могли воду пить, молоко, вино. Мы сегодня живем в других условиях, разнообразие жидкостей у нас множество. Мы можем удовлетворить не только наши потребности, которые у нас есть, но и даже что-то больше. Читая Священное Писание, мы встречаем историю в книге Левит, когда Бог обратился к священству, с таким постановлением, чтобы священники, которые служат при скинии, не употребляли спиртных напитков. Это послужило тому, что 50% священников было истреблено из-за неточности служения скинии, и Бог дал такое постановление. Потому что спиртной напиток, он не только притупляет разум, а, как пишет апостол Павел, он ведет к распутству. А человек распутный, он не может быть исполнен Святым Духом, поэтому христиане очень хорошо делают, когда придерживаются того, чтобы не использовать алкоголь. И дальше апостол Павел, он приступает к тому, что необходимо в жизни человека для того, чтобы быть исполненным Святым Духом, и я хотел бы, чтобы мы на этом более подробно остановились. Павел выделяет таких четыре пункта, четыре положения, что необходимо практиковать в своей жизни для того, чтобы иметь достойную христианскую жизнь, чтобы мы не только назывались, но и были христианами. Итак, первое, что нам необходимо для того, чтобы быть исполненным Святым Духом, это назидать самих себя псалмами, славословиями и песнопениями духовными. Другой перевод говорит, что назидая друг друга. Мы, как сосуд, находимся в этом мире, и этот мир полон информации. В этом обществе каждый человек соприкасается с новостями, с Ютубом, с Инстаграмом, с ТикТоком. И вся эта информация, она формирует человека, формирует его ценности, формирует его убеждения. Мы уже слышали, уже больше года мир гудит о коронавирусе. Эта информация, она пропитала не только самого ленивого, но даже того, у кого нет интернета и нет доступа к международной информации. Но у каждого человека своя правда. И это зависит от того, откуда ты взял источник, где ты, тот ресурс, где ты почерпывал информацию, она сформировала тебя. Мы на разные вещи можем смотреть, на одни и те же вещи можем смотреть по-разному. И это связано, кто формировал твои убеждения, кто сформировал твои ценности. Но к чему призывает нас апостол Павел? Павел говорит, чтобы мы не были скупыми на Божью информацию, чтобы мы не ограничивались Словом Божьим только в молитвенном доме, когда мы поем, когда мы рассуждаем над библейскими ценностями. Псалмы, славословия, песнопения – это одно и то же, только разные жанры. Церковь в первом веке, она тоже была ограничена в Божьей информации. Если мы говорим про Эфес, это достаточно был большой город, был порт, была текучесть людей, кто-то приезжал, приплывал, кто-то уходил. Но если посмотреть на церковь, которая была в первом веке, что у них было? Да, у них были псалмы Ветхого Завета, они могли петь, прославлять. Да, они что-то писали, да, Дух Святой вдохновлял их. И, ну, да, были апостолы, но этих апостолов не так было много. На одного апостола было очень много и еретиков. И даже несмотря на эту ограниченную количество информации, христианской информации, которая была в той церкви, люди умудрялись использовать эту информацию так, чтобы быть исполненными Святого Духа, и церковь, она дожила до наших дней. Если мы посмотрим в наше время, что мы сегодня имеем? Мы имеем сегодня церковь, мы имеем Святой Дух, мы имеем Священное Писание, мы имеем множество христианской информации, братств, союзов христиан, которые верят в Иисуса Христа, которые сочиняют песни, которые проповедуют, множество конференций. Для чего это? Для того, чтобы мы наполнились, для того, чтобы мы созидали друг друга, чтобы мы созидали себя. И это Божье Слово, оно наполнило нас и начало переливаться из нашего сердца. Чтобы это Слово мы не просто сокрыли в своем сердце, как Иона, а чтобы мы распространяли. И когда эта Божья информация, она начнет переливаться через нас, распространяться на окружающих, не только наша жизнь, она будет изменяться, но жизнь наших близких, наше окружение, нашего дома, нашего города, нашей страны, потому что Божий Дух, Он имеет силу менять жизни людей. Итак, первое, что мы должны, это наполнить себя Божьим Словом так, чтобы оно переливалось через верх. И мы все для этого имеем. Второе, на что обращает апостол Павел, «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Ну, возможно, не до конца понятно, как «поя и воспевая». Другие переводы говорят «поя и играя». Музыка, она играет очень важное место в человечестве. Много людей творческих, благодаря музыке, соприкасаются с Богом. Давайте даже несколько примеров вспомним из Библии. Однажды трое царей предприняли военную кампанию против одного из народов, который отделился. Они собрали войско и выступили. Не знаю, как они планировали свой путь, но они заблудились в пустыне и поняли, что Бог собрал трех царей для того, чтобы в этой пустыне так и умереть. Один из иудейских царев говорит, что должен быть где-то пророк Божий, и мы можем вопросить его и узнать, что нам делать, потому что ситуация плачевная. Они находят пророка Божьего, и когда этих три человека приходят, Елисей увидел Иоахима, царя израильского. И когда он увидел его, настроение у него испортилось, говорит, иди к пророкам своего отца и своей матери, пусть они тебе говорят, что делать. Но так как был из этих царей еще царь иудейский, Елисей как-то сердце его смягчилось, и там описывается история, когда в таком взбудораженном состоянии он говорит, позовите гуслиста. И когда этот человек играл, пророк Божий очень быстро мог прийти в правильную кондицию, услышать Слово Божье, говорит, копайте ямы, и Бог наполнит это водой. Пророк Божий, с которым говорит Бог. Но состояние так сложилось, что его сердце оно взволновалось, но был человек Божий, исполненный Святого Духа, скажем так, который смог через музыкальный инструмент вдохновить этого человека. Мы можем говорить о Давиде, который тоже первый раз попал в дом царский благодаря тому, что играл на музыкальном инструменте. И когда царь Саул переживал очень такие непростые времена, какие-то нападки, когда Давид играл, злой дух отступал от этого человека. И тоже благодаря музыке. Поэтому церковь, она не должна пренебрегать музыкой, но человек, который исполнен Святого Духа, должен сделать то, чтобы музыкальные инструменты играли в славу Божью. Но Павел на этом не оканчивает, и он говорит такие слова, «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». То есть наша музыка, наша музыка, она не должна быть сконцентрирована только в наших устах. Она должна погрузиться и проникнуть в наше сердце. Мы должны быть цельной личностью. Если мы поем, то не просто наши уста поют, наше сердце должно петь. Мы должны быть какими и здесь, такими за пределами молитвенного дома. И это очень важно. Давайте вспомним один из таких периодов, который пережил Савл. Член Синедриона, будучи наделенным властью, отправляясь в город Дамаск, чтобы искать последователей Иисуса Христа. Человек ревностный, желающий находить этих еретиков и обращать их на правильный путь. Когда он и шел с письмами, с другими людьми. Написано, что по дороге осенил его свет, он услышал голос Божий. Все это такое непростое обстоятельство побудило в этом человеке сказать такие слова: «Что повелишь мне делать?» Бог сказал, он отправился в Дамаск. Прошло время, человеку вернулось зрение, человек вышел с поста и как бы снова вернулся в прежний образ жизни. То есть в тех обстоятельствах, когда ты потерял зрение, когда ты слышишь непонятный голос, в таких обстоятельствах можно обещать много чего. Но когда твоя жизнь, она вернулась в прежнее русло, ты можешь позволить, а что это такое наговорил, и вернуться обратно то, кем ты был, стать. Но мы видим, что в этого человека произошли совсем другие изменения. Вот взять фараона, да, египетского, когда приходили какие-то обстоятельства тяжелые, когда рука Божья, она тяжелела над народом египетским, он сразу был готов и измениться, и народ израильский отпустить. Но как только обстоятельства стали более-менее благоприятными, сердце опять ожесточалось. Но в Савла произошли другие перемены. Когда все в жизнь его вернулось и стало на прежнее русло, мы видим, что он не вернулся обратно на свой путь. Он стал ревностным последователем Иисуса Христа, потому что изменения произошли в сердце. Он стал другим человеком, и мы видим в служении и в жизни его, какие прошли изменения. Но давайте посмотрим другую картину. Вспомним вечерю Господню. Христос собрал своих очень близких людей. Люди, с которыми он провел очень достаточно много времени. Эти люди могли чувствовать себя свободно. Они между собой общались, смеялись, Христос что-то говорил, они слушали. Это была семья. Это была небольшая семья. И среди этих апостолов, учеников, был один человек, который как-то должен себя чувствовать был тоже, как свой среди своих. Мы не видим, что Иуду как-то вычислили, что он вел себя как-то не так. Но представим состояние этого человека. Он со всеми кушает, слушает, общается. Но что делается в сердце этого человека? Через полчаса нужно идти. Нужно прийти к фарисеям, нужно привести воинов, чтобы взять Иисуса Христа. То есть телом ты находишься среди своих друзей, среди своих близких, но сердце, оно совсем другое. Ты чувствуешь этот дискомфорт. Поэтому, дорогие друзья, как важно, если мы поем Иисусу, то как Господу, пусть Он будет нашим Господином, пусть Он будет нашим Царем. Если мы уже прославляем Ему, то как нашему Хозяину в нашей жизни. Поэтому апостол Павел нас призывает, чтобы мы пели Господу нашему Иисусу Христу. Третья мысль, которую продолжает апостол Павел: повинуясь друг другу в страхе. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Третье, к чему призывает нас апостол Павел, это благодарить Бога за все. Сегодня уже звучала мысль, когда человек находился в точиле, это место, где топчут вино, где топчут виноград. И он там не находился, чтобы топтать виноград, он там находился, чтобы молоть пшеницу. Сходить на ток или гумно, специальное место, где выколачивают пшеницу, закончится все очень печально. Вражеский народ придет и заберет все то, что ты собрал, весь тот урожай. И находясь в таких тесных обстоятельствах, тихо, чтобы тебя никто не видел, является ему ангел Господень и приветствует его как мужа сильного. Этот человек услышал, как поприветствовал его ангел и говорит: если Господь с нами, то где все те чудеса, которые Бог делал среди нашего народа, где те все чудеса, когда наш народ видел, когда мы выходили из египетского рабства? Если посмотреть в нашу жизнь, наша жизнь, она ничем не отличается от жизни этих людей. Так же само болеем, так же само экономим, так же само умираем. За что благодарить? Все те же самые обстоятельства, с чем встречается грешник, встречается также и христианин. Но я думаю, читая послание к Ефесянам, во второй главе мы можем увидеть одно из тайн, которое было открыто апостолу Павлу, И он очень активно ее насаждал среди народа языческого. И давайте я просто прочитаю эти слова. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым обрезанием плотским, обрезанием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеки, стали близки кровью Христовью, ибо Он есть мир наш, совделавших из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самого одного человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убил вражду на нем, и, придя, благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе». Что этими словами хотел сказать апостол Павел? Что мы, бывшие язычниками, не имели никаких возможностей иметь доступ к Небесному Отцу. Израильский народ до Христа, он был как-то посредником. Если ты хотел иметь общение с живым Богом, ты должен пристать был к этому народу. Сегодня Христос говорит, я эту преграду, я убираю, я стою твоим посредником. Каждый человек через Христа, благодаря Христу, может иметь доступ к Отцу. И мы не имели надежды, были безбожниками, были сиротами. Сегодня, благодаря Иисусу, мы имеем Отца Небесного. Поэтому, когда Бог нас назвал своими, мы можем благодарить за все в нашей жизни, потому что понимаем, что о нашей жизни печется Небесный Отец. А израильский народ для нас очень хороший пример. Что делает ропот? Когда Бог вывел этих людей, чтобы дать им обетованную землю. Но встречая сложные препятствия на своем пути, они начали укорять Бога, говорить, не в обетованную землю ты нас вывел, а для того, чтобы погубить в пустыне. Поэтому из всего множества людей, которые вышли из рабства, написано, только два человека достигли обетованной земли. И причина, почему они не дошли, те люди, заключалась в ропоте. Поэтому, дорогие друзья, если мы хотим быть исполнены Святого Духа, мы должны быть благодарны, потому что пришел Христос и умер за нас, отдал свою жизнь для того, чтобы мы имели жизнь и жизнь в достатке. А только Он знает намерение во благо для нашей души. И четвертое, на что обращает внимание апостол Павел, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Апостол Павел не преследует цель упразднить иерархический статус, который есть в обществе, но он говорит о том, что кроме иерархии, кроме преимущества, которое есть в тебе, у тебя должны быть также и обязательства. То есть ты не только проявляешь какое-то господство, но ты также и должен выполнять какие-то обязательства. И когда мы находимся в своем положении и исполняем свои обязанности, получается какая-то гармония. Вот если посмотреть на жизнь Иисуса Христа, да, он был младенцем. И написано, что в 12 лет произошла ситуация, которая и родителей огорчила, потому что не один день искали. И написано, что после этого события, что Иисус Христос находился у повиновения у родителей. Очень хорошо, когда дети повинуются родителям. Это их должностные обязанности. Но и неплохо, когда родители, они не раздражают своих детей. Мы читаем, что Христос вышел на служение в лет 30. Это тоже немаловажный фактор, потому что если бы Христос был бы выше на служение пораньше, возможно, в обществе ему встретились бы какие-то преграды, какие-то сложности, потому что это еще был незрелый человек. И больше всего меня так зацепила одна из историй, которая описывает Библия, когда Христос находился перед Пилатом. Христос был осужден, и он уже и у Ирода побывал, и у Пилата побывал. И обстоятельства очень такие непростые. Пилат понимает, что этого человека несправедливо осудили. Но это был очень жестокий человек, очень несправедливый человек. И ему нарушать закон, это было очень просто. И несмотря на то, что он был правителем, а правитель, он должен честно исполнять закон, чтобы твое служение, твоя работа, она была благословением для окружающих. И вот, общаясь с Иисусом Христом, когда он услышал от иудеев, что это Сын Божий, он задал Иисусу Христу вопрос. «Скажи, ты откуда?» И когда Христос не отвечал, это как-то правителя оно задело, и он там такую говорит фразу. «Не знаешь ли ты, что я имею власть? И отпустить тебя, и казнить». И вот представляется слово Иисусу Христу. Вот человек нечестивый, да? А вот Христос, который исполнен Святого Духа. И у Христа есть возможность этому человеку ответить. Христос прекрасно понимает, что его несправедливо осудили. У него есть прекрасная возможность обличить его в данной ситуации о его каких-то неправильных действиях. Что делает Христос? Вот интересно, что в этот момент говорит Христос этому человеку? Я думаю, если бы Христос бы сказал бы что-то такое обидное, что-то такое, чтобы задело бы этого человека больше, ему бы намного легче было бы расправиться с Иисусом Христом, потому что если ты хочешь подпитать зло, ты должен просто долить зла, и у того человека будет обратная реакция. Что делает Христос? Какие слова говорит Христос этому человеку, чтобы дальше продолжить общение? Он говорит, не имел бы ты бы надо мной никакой бы власти, если бы тебе не дано было свыше. Я думаю, обиднее сказать уже просто невозможно, потому что эта фраза, она настолько въелась в сердце этого человека, что я думаю, что там прошло какое-то раздвоение личности. Он его не обидел, не унизил, и несмотря на его несправедливость и преступление, все даже государственные законы, Христос сказал так, что этого человека, я думаю, как ножом, наверное, прорезало. Жизнь этого человека, когда мы читаем историю, она закончилась очень печально. Его же само римское правительство обвинило в неправильном судействе, в других делах. Его отправили в ссылку, где он закончил жизнь самоубийством. Но не для этого он был государственным чиновником. Не для этого, я думаю, Бог его предназначил. Если его поставили на эту службу, он должен был исполнять свою работу хорошо и закончил бы очень бы хорошо. Поэтому кем бы мы ни были, если мы начальник, мы должны справедливо себя вести с рабочими, вовремя выплачивать зарплату, вовремя поднимать зарплату. Если мы рабочие, то мы не должны работать, как бы только бы отработать свое время. Мы к своей работе должны относиться как к служению и делать это как для Господа. Потому что на наш труд в первую очередь смотрит Бог, а не начальник. И мы этим служим. Если мы родители, если мы дети или другое положение, которое мы занимаем, написано «повинуясь, служа друг другу». И когда мы делаем это хорошо, Дух Святой, Он придет в нашу жизнь и наполнит. Поэтому, дорогие друзья, если мы хотим быть людьми, исполненными Духа Святого, в первую очередь мы должны быть трезвыми, назидать себя, прославлять себя не только в устах, а в нашем сердце, быть благодарным Богу и повиноваться друг другу. И Дух Святой, Он придет в нашу жизнь, Он исполнит нашу жизнь, и мы будем благословением для людей, которые находятся вместе с нами. Пусть нас в этом благословит Бог. Аминь.